Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Для тех, кто к нам только что присоединился, я напомню, что вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны с территории Крыма и соседней России. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем видеотрансляцию на страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих платформах. Пишите нам приветы. Да, вот Максим Максимов пишет всем привет. Александр Высочин передает привет из Евпатории. Пишите не только приветы, задавайте вопросы нашим собеседникам, выражайте свое мнение относительно того, что звучит в нашем эфире. Наиболее интересные и актуальные комментарии постараемся прочитать, вопросы адресовать нашим собеседникам. Но я напомню, что да, не все можем заметить, не все можем успеть озвучить в эфире. Берите ситуацию в свои руки и звоните к нам в студию 8 800 10 06 926. Итак, о чем поговорим сегодня? Служба внешней разведки Украины опубликовала информационный бюллетень «Белая книга 2021». Отчет содержит массу сведений о внешних угрозах национальной безопасности Украины. Основным источником угрозы на данный момент и на ближайшие годы в документе называется Российская Федерация. Особое внимание в документе уделяется угрозам, исходящим со временно неподконтрольной Украине территории Крыма. Так, по данным службы внешней разведки Украины, Россия беспрецедентно нарастила военный потенциал в Крыму и подготовила инфраструктуру для размещения ядерного оружия на полуострове. Я процитирую документ. Россия создала в Крыму мощную межвидовую группировку войск, которая охватывает наземный, воздушный и морской компоненты и насчитывает около 32,5 тысяч человек. Российская сторона создает условия для размещения на временно оккупированной территории Крыма ядерного оружия, отдельных его компонентов и носителей, проводит работы по восстановлению объектов ядерной инфраструктуры, что несет угрозу национальной безопасности Украины, говорится в документе. Много аспектов затронуто в «Белой книге 2021». Вы можете самостоятельно обратиться к первоисточнику, он в свободном доступе находится. Ну вот еще по основным моментам, перед тем, как начать разговор с нашими собеседниками, хотелось бы пройти. Россия будет расширять санкции против Украины, утверждается в «Белой книге», будет усиливать финансовое давление, энергетический шантаж, транзитно-транспортную блокаду, вытеснение украинских товаропроизводителей с традиционных рынков сбыта, дискредитацию украинских предприятий на международных рынках, инвестиционное проникновение на рынки Украины через подставные структуры. Наблюдается блокировка украинских портов в Азовском море и готовность перенести эту практику на порты Черного моря. В «Белой книге» службы внешней разведки утверждается, что Россия ведет планомерную работу по ослаблению международной поддержки Украины в вопросах ее территориальной целостности. Также в этом информационном бюллетене описывается стратегия влияния России на информационное пространство Украины и на международное информационное пространство. Вот об этих ключевых моментах мы сегодня поговорим. Начнем с компонента военного. Хочу сказать, что перед этим эфиром мы приглашали представителей службы внешней разведки Украины принять участие в нашем эфире, более подробно поговорить о той информации, которая изложена в «Белой книге», но пока наше приглашение остается открытым, возможно, поступят нам какие-то комментарии, либо в одном из следующих эфиров представители СВР Украины примут участие. Но у нас есть комментарий представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого. Он в интервью нашим коллегам из телепроекта «Крым Реалии» рассказал о том, как Россия за почти 7 лет попытки аннексии Крыма нарастила на полуострове военное присутствие.
Загалом мілітаризація Криму – це питання, яке стосується не тільки України, а воно стосується безпеки всього Чорноморського регіону. По-перше, потенціал Російської Федерації в Чорноморському регіоні, він значно зріс після окупації Криму. По-друге, дуже активно Чорноморський флот, якщо ми говоримо, в 2008 році використовувався у війні проти Грузії. Зараз Чорноморський флот активно використовується для забезпечення участі і військової діяльності Російської Федерації на території Сирії, взагалі присутності в Середземному морі. І третє – це потужна база, за рахунок якої Російська Федерація може здійснювати і вплив, і військовий вплив, і в тому числі розпочати більш широкомасштабні дії проти країн нашого регіону. Тут я більше відношу до цього Україна, Молдова, Грузія. Ми не є членами НАТО. На відміну від Болгарії, Румунії, які є членами НАТО, Туреччини, і які, ну, знаходяться, так сказати, під парасолькою НАТО статті 5. Якщо говорити про кількісні показники Російської Федерації в Криму, то вони в деяких випадках не просто збільшилися вдвічі, а вони з'явилися нові види озброєння військової техніки, які не було до цього навіть під час Радянського Союзу. Ми говоримо насамперед про носії крилатих ракет типу «Калібр». Дальність ураження – це 1500 кілометрів, а можливо і більше. Це можливість нести ядерного заряду. Ми говоримо про берегові ракетні комплекси, зараз 12 пускових установок, яких теж не було до анексії і окупації Криму. Ми говоримо про посилення повітряного компоненту. Якщо до окупації там було порядка 20 бойових літаків, то зараз їх 100. Ми говоримо також про розгортання нових з'єднаних частин, які зараз розміщені на території Криму, і в планах навіть збільшити їх і, можливо, створити більш потужні угруповання саме для використання при широкомасштабних діях. Також говоримо про збільшення кількості особового складу. 12500, зараз 32500, і в подальшому наростити до 45 тисяч військовослужбовців. Це все є прикладами тої мілітаризації півострову, яку ми спостерігаємо зараз. Да, ми відслідковуємо, тому що необхідно говорити не тільки про військову складову, про Чорноморський флот, необхідно говорити і про інфраструктуру. Це відновлення всіх аеродромів військових, це будівництво нової радіолокаційної станції на заміну тої, що була, яка була ще з часів Радянського Союзу.
А де її будують?
Ми з Херсонес, раніше це станція Дніпро, зараз це буде Воронеж або іншого типу, яка входить в систему раннього попередження про ракетний напад. Це відновлення судоремонтних заводів, підприємств оборонно-промислового комплексу, який зараз активно використовується на території Криму для ремонту, модернізації і будівництва бойових кораблів, які потім входять в склад Чорноморського флоту. Таким чином, якщо взяти чисто військову складову, воєнно-економічну складову, за ці 7 років вона значно нарощена і в планах ще більше збільшити її присутність і могутність Російської Федерації на території Кримського півострова.
Напомню, что номер телефона нашего прямого эфира 8 800 10 06 926. Звоните к нам в эфир. Мне подсказывают, что есть у нас звонок от нашего постоянного радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро, уважаемый Сергей Макрушин и все радиослушатели и зрители Кремляне и на 148, и на Ютубе, и на нашем Яндексе. Вот вы не упоминаете наш Яндекс, а там вы тоже и ваши все видео там находятся и много чего другое. Поэтому Яндекс тоже не забывайте, пожалуйста. Ну, все касается главной темы, которая у вас вот сейчас заявлена. Ну, у меня просто три вопроса. Первый вопрос. А будет ли усиление в Петровском этом, в Ненапетровском, в Харькове, потому что наши негодяи-то никакие свои коварные идеи не сбросили, потому что он послушал, что господин бандит Гилкин говорит и все остальные. Такого типа украинского народа не должно быть. Это первый вопрос. А второй вопрос по поводу безопасности информационной. Вот я знаю, что только ваше радио вещает на средних волнах на 148, но я еще слышал, что тут были идеи снова вернуть и украинские радио, и какие-то татарские радиостанции на средние волны поставить и так далее. Будет ли чего-то в этом направлении? И опять же, хочу завершить свои мысли тем, что, дорогие друзья, вы живете сейчас, к сожалению, из-за наших негодяев, как Израиль и Палестина. Вы, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Поэтому, когда вы слышите призыв в армию, и это относится и к мужчинам, и к женщинам, идите, потому что это на десятилетие. Вот послушайте, что говорит вас самый русый, один из русских журналистов Виталий Постников. Вот просто понимаете, что это, к сожалению, надолго. А вам, как всегда, Сергей Макрушин и Крым Реалии, Донбасс Реалии, удачи.
Благодарю вас за звонок, благодарю за вопросы. Попытаемся сегодня в течение нашей беседы найти ответы и на те вопросы, которые вы озвучили в нашем эфире. Единственное, что просьба, да, воздерживаться от каких-либо призывов. Ну, например, да, у нас аудитория достаточно умная, да, и может самостоятельно делать выводы по той информации, которую мы предоставляем. Благодарю вас за звонок. Мы продолжаем эфир. И давайте в продолжение эфира мы послушаем еще один комментарий представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого о том, что известно о планах России размещения в Крыму ядерного оружия.
Ядерна зброя – це взагалі окреме питання, яке супроводжується, відслідковується не тільки воєнною розвідкою України, ну, всім розвідувальним співтовариством нашої держави, а й розвідками наших партнерів. Чому? Тому що це загроза вже не тільки Чорноморського регіону, а вже загроза більш такого регіонального європейського характеру. Насамперед, за рахунок можливості розміщення тактичної ядерної зброї. Я вже говорив про системи «Калібр», це можуть бути авіаційні бомби, це можуть бути морські торпеди, які можуть нести ядерний боєзаряд. На сьогоднішній день Російська Федерація вивчила всі можливості і весь стан тих об'єктів, які використовувалися під час Радянського Союзу. Найбільшу зацікавленість в них вони проявили до об'єкту «Феодосія-13», зробили його перевірку, інспекцію, визначилися, які необхідні роботи, ну, скажімо, для консервації, для охорони цього об'єкту. Але на сьогоднішній день Російська Федерація, за нашими даними, вважає, що розміщення, саме переміщення ядерної зброї на територію Кримського півострова проводити недоцільно. І забезпечується це все тими базами зберігання ядерних боєприпасів, які розміщені на території Краснодарського краю, Ростовської області, ті, які розміщені на території Російської Федерації. Але це питання, саме розміщення ядерної зброї, воно ще пов'язано з носіями. З носіями, тобто ті об'єкти, це підводні човни, літаки, бойові кораблі, той же самий крейсер «Москва». Це ті об'єкти, ті засоби, які можуть нести бойову ядерну зброю. І відповідно за ними це першочергова увага воєнної розвідки України до інших, для того, щоб не допустити саме цього порушення балансу сил, який зараз є в Чорноморському регіоні, ну і не допустити розміщення ядерної зброї безпосередньо вже на території Криму.
Напомню, что это был комментарий представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого. Продолжим мы наш разговор с Николаем Белесковым, политологом, аналитиком отдела военной политики Украинского института стратегических исследований. Николай, я рад слышать вас в нашем эфире. Давайте поговорим. Ну вот представитель Главного управления разведки говорил о том, что размещение ядерного оружия в Крыму может очень сильно нарушить баланс сил в Черном море. Вот сейчас, на 7-й год, попытки российской аннексии Крыма и усиленного размещения, да, российской военной группировки на территории Крымского полуострова, можно ли говорить вообще о балансе сил, насколько он сохранился к данному моменту?
Я думаю, коли представник Головного управління розвідки говорить про баланс сил, він має на увазі не про певний паритет, який є між сторонами, а просто про якби потенціали, відповідно. І справді, з 2014 року, якщо аналізувати, то Росія радикально змінила на свою користь баланс сил, але мова йде, я думаю, в даному випадку просто про той паритет сил, який склався на даний момент. Тобто тут стоїть просто завдання в тому, щоб справді дивитися, щоб Росія ще його радикально не змінила, тому що, умовно кажучи, відповідні дії, ну те, що я чув, відповідні дії Росії щодо переміщення саме спецбоєприпасів, тобто ядерних боєзарядів, це означатиме підготовку вже дій до ескалації навіть не щодо України, а загалом в регіоні, тому що це явно речі, які націлені опосередковано на США. То тому насправді відповідно так ми можемо констатувати, що якби якогось паритету немає, і Росія активно працює над тим, щоб мати саме домінування в ескалації, відповідно. Але з іншого боку, наші якби спецслужби, розвідувальні органи, вони ведуть моніторинг за тим, щоб ситуація ще не погіршилася, і щоб відповідні приготування моніторять Російської Федерації, тому що для них це можуть бути опосередкованими індикаторами, що Росія готується ще до чогось більш серйозного. Відповідно, тобто я б так це розумів.
Ну вот информация, которая опубликована в «Белой книге» от Службы внешней разведки Украины, она, конечно же, вызывает большой интерес, но каким-то откровением не стала. Да? Говорили и ранее о том, что Россия или восстанавливает, или создает в Крыму новую инфраструктуру для размещения ядерного вооружения. Была приблизительно известна численность вооруженных сил, которые размещены Россией на территории Крымского полуострова. Но вот исходя из того массива информации, который известен сейчас, насколько большую угрозу для Украины может представлять наращивание российской военной группировки в Крыму? Насколько вероятно, да, что эта угроза вот с крымского плацдарма, она будет реализована?
В принципе, с вами згоден, что чего-то нового радикального мы не побачили, але как частина такого загального анализа, ну, це варто его проговорювати. И, в принципе, есть певний позитив в том плане, что служба зовнішньої розвідки, вона показала якби такий комплексний вплив на Україну і нагадала, що військовий вплив, він є лише частиною такої загальної стратегії вимотування, виснажування України. Якщо говорити відповідно про Крим, то, скажімо, якщо говорити про сухопутні сценарії, то він явно не самодостатній той потенціал, який вони мають. Тобто його більше уявляється як частина якогось загального більшого сценарію відповідно щодо України. Але з іншого боку, в принципі, вже на сьогодні ми маємо научні приклади того, як Крим самостійно, мілітаризований Крим, використовується в політиці виснаження України. Тобто ці всі дії фактично недружні, м'яко кажучи, ворожі, агресивні щодо нашої торгівлі на морі через Керченську протоку, відповідно. І ризики є інші, більші, фактично, тому що обговорюється вже не один рік можливість блокування чорноморських портів, відповідно, через які йде експорт більше 120 мільйонів тонн різних вантажів. Тобто, якщо ми говоримо про морські сценарії, то в даному випадку кримське угруповання вже на сьогоднішній момент представляє, відповідно, загрозу фактично і створює самостійно навіть проблеми, дає можливість Росії нарощувати градус тиску на Україну в разі потреби, хоча навіть без таких радикальних кроків, відповідно, ми бачимо ці їхні постійні навчання, постійні перекриття акваторії моря, і це створює додатковий тиск, створює додаткові проблеми. Але знову ж таки, треба сприймати це в комплексі. Тобто, якщо ми в 2014-2015 році бачили такий потужний наголос саме на воєнний фактор, на воєнний чинник, таке бажання бліцкриг провести, тобто швидко змусити Україну йти на відповідні поступки, відповідно, то на сьогоднішній момент військовий фактор, він грає важливу роль, але він лише частина такої потужної політики виснаження України.
Ну вот перед тем, как начать разговор с нами, мы говорили с нашим радиослушателем, который дозвонился к нам из России. Вот он говорил о том, ну если вот я правильно понял и помню этот вопрос, о том, что не только да, в направлении Крыма стоит смотреть, но вот еще на восточной границе Украины спрашивал он, насколько ли сильна сейчас украинская группировка войск. Что известно об этом, да, какая расстановка сил сейчас наблюдается?
Тут трошки не зрозуміло, про що йде мова, чи ми говоримо про Донбас, чи ми говоримо загалом про весь якби примет спільного кордону, починаючи від Чернігівської області. Насправді головна тенденція, яка йде там із 16-го року, це створення стаціонарної інфраструктури, яка відповідно дає переваги. От власне служба зовнішньої розвідки теж вона небагато виділила уваги цьому моменту, дала лише карту, але в принципі там непогано про те, що відбувається нарощення угруповання, створення нових дивізій, передислокація армії, 20-ї створення 8-ї армії. І там чіткий висновок про те, що в разі прийняття відповідного політичного рішення, військовий інструмент, він підганяється під це політичне рішення, тобто гіпотетично, не так Боже, звичайно, вирішення українського питання військовим чином. Тобто ситуація, але вона вкладається в оцю загальну канву, яку я пояснив, що це частина загальної політики виснаження України, яка от змушує багато відволікати на армію. От ми на сьогоднішній момент, за даними Ради національної безпеки і оборони, минулого року витратили 6,25% ВВП в умовах коронакризи, відповідно, всіх цих економічних моментів на армію. Це якби ми змушені це робити, і це в принципі правильно умов того, що в нас немає надійних союзників, але це дуже важка, якби ноша, це дуже важкий вантаж, вантаж навантаження на нашу економіку. Тому от це треба розуміти, як не те, що завтра Росія нападе відповідно, а те, що це частина більш потужного плану виснаження України і того, щоб не дати Україні приєднатися до європейських і євроатлантичних структур. Тому, в принципі, з одного боку правильно, що ми звертаємо увагу, з іншого боку, я думаю, ми вже повинні були звикнути за майже 7 років жити в умовах цієї перманентної загрози, скажімо так.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Белесков, политолог, аналитик отдела военной политики Украинского института стратегических исследований. К нашему разговору присоединяется Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Он с нами на связи. Юрий, доброе утро.
Доброе утро всем.
Итак, говорим мы сегодня о белой книге службы внешней разведки Украины, о той информации, которая была опубликована, да, и говорим мы сейчас о наращивании военного присутствия, да, об увеличении количества, да, контингента военного российского на территории Крымского полуострова. И вот вопрос, да, частью какой стратегии это является? Является ли вот удержание Крыма самоцелью наращивания военного присутствия вооруженных сил России на полуострове, или здесь есть какие-то более глобальные цели?
Я думаю, что наращивание военного присутствия России на Крымском полуострове связано не только с противодействием Украины, с созданием угрозы Украине и предотвращением разного рода попыток, если они могут иметь место, если они будут возвращение Крыма в Украине. Я думаю, что здесь есть еще одна цель, еще одна задача. Это противостояние с черноморскими державами, черноморскими государствами, помимо Украины, прежде всего с Турцией. Потому что, несмотря на, так сказать, рукопожатия и милые улыбки, которыми обмениваются Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, отношения между Россией и Турцией довольно напряженные, особенно большие, так сказать, опасения вызывают в Москве, итоги войны на Южном Кавказе, армяно-азербайджанской войны. И подчеркну, в России обеспокоено, весьма обеспокоено и не без оснований, развитием военно-технического сотрудничества Украины с Турцией. Есть целый ряд программ и проектов, которые предполагают, на, так сказать, развитие этого сотрудничества, в том числе в таких ключевых областях, как создание ударных беспилотников, производство этих беспилотников на территории Украины, об этом идет речь, и целый ряд других программ. Все это вызывает озабоченность в Москве. И я думаю, что российские генералы, а может быть, ну не может быть, а точно, по указанию Владимира Путина, создают потенциал, который может быть использован против Турции. Кроме того, есть и другие страны, члены Североатлантического альянса, действия которых в бассейне Черного моря вызывают озабоченность Москвы. Но надо понимать, что эти действия направлены на противодействие российской угрозе, которая наращивается, военной угрозе, которая наращивается в бассейне Черного моря, и объектом которой являются государства-члены НАТО, такие как Болгария, Румыния и другие, которые имеют все основания беспокоиться относительно того, а для чего, собственно, российские власти наращивают военный потенциал на Крымском полуострове. Неужели России недостаточно того потенциала, который сосредоточен в Краснодарском крае и который уже давно был предназначен для того, чтобы создавать всякие неприятности потенциальные и угрозы в бассейне Черного моря. И в этой связи я не могу не обратить внимание наших слушателей, тех людей, которые за нами, которые смотрят нашу передачу, на то сообщение украинской военной разведки о том, что Есть свидетельства приведения в порядок и восстановления убежищ и хранилищ ядерного оружия на Крымском полуострове. Вот это недавно...
В объекте Феодосия-13 идет речь?
Да, в частности. Феодосия-13. Ведь, насколько я понимаю, не так давно, может, по-моему, несколько дней тому назад, значит, представитель украинской военной разведки рассказал о том, что есть свидетельства, что это хранилище приводится в порядок, что там проводятся какие-то работы по восстановлению его, усиливается охрана и так далее, а это прямое свидетельство. Прямое свидетельство того, что Россия собирается развернуть, ну, по крайней мере, складировать на Крымском полуострове ядерные боеприпасы. И это, опять-таки, шаг, очевидный шаг, и, я бы сказал, даже вопиющий шаг, направленный на то, чтобы вызвать тревогу в черноморских государствах. Я думаю, что это оружие, ядерное оружие, если оно будет развернуто в Крыму, а, собственно, основания для таких подозрений есть, если хранилище приводится в порядок, то, значит, для чего-то это делается. А единственное, для чего это может делаться, значит, для того, чтобы там спрятать эти самые ядерные боеприпасы, ядерные боезаряды. И это, так сказать, шаг, это свидетельство того, что Россия готовится не просто к войне в Черноморском бассейне, а готовится к ядерной войне. И это опять-таки не случайно, потому что по многим показателям военного потенциала, кроме как ядерного его измерения, Россия отстает от стран, которые являются технологически развитыми, и против даже по отношению к Турции, потому что, скажем, турецкие беспилотники и некоторые другие системы турецких вооружений, они существенно превосходят российские образцы. Это опять-таки подталкивает Москву к тому, чтобы угрожать всем странам Черноморского бассейна, Черного моря, прибрежным государствам уже не просто войной, но ядерной войной. А это плохо. Это свидетельство того, что московская внешняя политика, российская внешняя политика находится во все более и более глубоком тупике, из которого они видят только один выход – размахивать ядерной дубиной.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. И в дополнение к тому, что сказал господин Федоров, да, хотелось бы еще сказать, что МИД России неоднократно заявлял, ну вот в своей логике они считают Крым российской территорией, и по этой же логике они заявляют о своем праве размещать ядерное вооружение и на территории соседнего Крыма. Такие заявления были озвучены и в 2014, и в 2015, и вот в 2020 году их можно найти, но я не буду каждое из них цитировать. Да, мы на них ссылки прикрепим к текстовой публикации этого материала. Напомню, что говорим мы сегодня о Белой книге Службы внешней разведки Украины. Это информационный бюллетень, в котором опубликован довольно большой массив данных о внешних угрозах для Украины. Основным источником угрозы называется Российская Федерация, как по состоянию на текущий момент, так и на ближайшие годы вперед. И говорится в том числе, мы говорили о таком военном компоненте, да, сейчас поговорим об экономическом компоненте этой агрессии. Эту тему мы неоднократно обсуждали в наших эфирах. Да. Сейчас речь пойдет о частичной блокаде Азовского моря. Она началась в 2018 году, активно после строительства моста через Керченский пролив. Частично ограничило судоходство через Керченский пролив само это сооружение, частично пограничная служба ФСБ России, которая начала планомерно останавливать на продолжительный досмотр коммерческие грузы, которые направлялись в украинские порты на Азовском море. О том, как вот в отчете СВР, в информационном этом бюллетене, говорится о том, что эта практика может быть перенесена на Черное море. Да, таким образом могут быть блокированы украинские порты на Черном море. Пока не совсем понятно, да, по какому механизму это может быть, но вот предыдущие эксперты в нашем эфире говорили уже, да, о том, что нормальной практикой сейчас уже стало закрытие целых районов в Черном море, да, для проведения учений по официальным причинам. Но давайте поговорим, да, об экономическом составляющей, как уже блокада Азовского моря сказалась на украинских портах на Азовском море. С нами на связи Юрий Григоренко, аналитик информационного ресурса GMK. Юрий, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, как меняется ситуация, как повлияло то, что происходит в Азовском море с 2018 года. Да, об этих факторах я сказал. Керченский мост, который ограничил, да, габариты судов, которые могут проходить в Азовское море. Ну и действия пограничной службы ФСБ России, да, которая в целом, вот совокупность этих действий названа частичной блокадой Азовского моря. Как она повлияла на деятельность украинских портов?
Изначально нужно сказать, что после конфликта на Донбассе, в частности Мариупольский порт, сразу потерял 8 миллионов тонн грузовой базы. Это все те предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированной территории. Непосредственно блокада, по сути, мы видим, что результаты блокады обозначились уже даже в 2017 году, потому что строительство непосредственно Керченского моста велось так, чтобы и оно ограничивало судоходство. То есть мы видим, что уже по Мариупольскому порту в 2017 году был провал сразу на 15% или 1,1 миллион тонн. То же самое уже было и в 2018-м, провал на 10%, до 5-9 миллионов тонн. То есть все эти показатели говорят о том, что это сильно отразилось на деятельности, в частности, Мариуполя. И то же самое можно сказать про Бердянский порт. Там провал, соответственно, в 2017-2018 годах 37-25%. Портовики сами оценивают свои убытки вот по состоянию с 2014 по 2018 годы порядка в 6 миллиардов гривен. В тоннах продукции это получается порядка 1,5 миллионов тонн металлопродукции, в частности чугуна и проката. Все это, собственно говоря, так или иначе перешло на другие виды логистики, в частности, начали возить в порты Черного моря. И вообще, скажем, это все очень сильно ударило по украинской логистике.
Что говорят украинские портовики, да, которые работают в портах на Азовском море, как они адаптировались к этим условиям? Ну, понятно, да, что блокада частичная была, и вот мы поговорим о том, продолжается ли она сейчас, и есть определенные условия, но в которых приходится существовать. Удалось ли как-то переориентироваться, да, подстроиться под эти новые условия жизни и работы?
Да, изначально некоторым судам даже подрезали мачты, то есть делали их складывающимися, чтобы подходить под габариты порта. Но это скорее техническое решение. Но в целом нужно отметить, что портам достаточно сложно диверсифицировать поставки, поставки продукции и экспортной перевалки, потому что они, в принципе, находятся в так называемом логистическом тупике. То есть вот Мариуполь, Бердянск, к нему идет, по сути, одна железнодорожная ветка, которую недавно только реконструировали и расширили возможности увеличения поставки грузов. Но в целом порты крайне ограничены в своих возможностях, потому что все зависит от грузоотправителей, никаких предпосылок для увеличения резкого экономической деятельности в Приазовском регионе, по сути, нету. Есть попытки диверсифицировать за счет перевалки зерновых, но она ограничена тем, что в этом регионе приходится все доставлять, по сути, автотранспортом, и очень сложно из-за разбитых дорог. Ну, аналогичная проблема как бы и в других южных областях Украины, но в этом регионе можно доставлять, по сути, только автотранспортом. А так порты стараются выживать как могут, стараются переориентироваться отчасти на импортные грузы. Немного есть попытки зайти в сегменты, которые не охвачены, но, ну, допустим, перевалка каких-то местных грузов, в том числе и шлаков, но переход на каботаж, но это все, скажем, не те объемы, это, ну, 50, 100, 200 тысяч – это максимум. Это самый максимум, который можно выжать, и то очень большими усилиями. То есть, по сути, порты, скажем так, сами по себе, они реально действительно выживают, хотя они работают достаточно уже эффективно и смогли перейти на прибыль. Но они крайне ограничены в своих возможностях диверсифицировать потоки поставок. То есть здесь многое зависит непосредственно от государства, как оно, сможет ли оно найти инструменты для стимулирования увеличения грузопотока. Это, например, снижение портовых сборов или снижение грузовых тарифов на доставку в порты Бердянск и Мариуполь.
И договорите, пожалуйста.
Но снижение портовых сборов и снижение тарифов в Укрзалезнице – это не то, на что, скажем так, государство может сейчас пойти. Вернее, оно может пойти, но эффективность, во-первых, данных мер не доказана полностью, потому что в этом регионе есть свои логистические риски, в том числе из-за моста, потому что стоимость фрахта в порт Мариуполь на 5-7 долларов дороже, нежели в порты, допустим, Одессы. И в связи с этим, скажем так, не факт, что появится грузовая база. И тем более, нужно сказать, что государство вряд ли пойдет на такие решения, потому что все помнят, что там в 2018 году было снижение портовых тарифов на 20%. Но после этого, скажем так, министр инфраструктуры, который смог принять такое решение, затаскали с уголовным делом по этому вопросу. Поэтому это политический вопрос скорее.
Еще один короткий вопрос. Продолжаются ли сейчас вот те действия сотрудников пограничной службы ФСБ России, о которых я говорил, которые были довольно активны в акватории Азовского моря с 2018 года, да, останавливали для проверки те грузы коммерческие, которые направлялись в порты на Азовском море, в украинские. Продолжается ли сейчас вот эта компонента блокады?
Портовики говорят, что с декабря 2019 года ситуация не поменялась, то есть каких-то существенных задержек нет. Угу. Сейчас ситуация, скажем так, по сравнению с 2018 годом улучшилась. Но это не говорит о том, что она в любой момент не может взорваться.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Юрий Григоренко, аналитик информационного ресурса GMK. Говорили мы о том, что происходит сейчас, да, в украинском Приазовье, что происходит с украинскими портами на Азовском море, да, после нескольких лет частичной блокады со стороны Российской Федерации. Но поговорим еще об одном аспекте, который был затронут в информационном бюллетене службы внешней разведки. Да, поговорим об информационных атаках России на Украину. С нами на связи Атар Давженко, руководитель Украинского центра мониторинга и аналитики детектора медиа. Атар, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Да, итак, давайте посмотрим, о чем пишет Служба внешней разведки Украины в Белой книге, вот по тому, что касается информационных атак. Я процитирую. В основу информационной составляющей гибридных действий Кремля заложена сформированная система дезинформации и внешней пропаганды. Такая система основана на нескольких взаимосвязанных направлениях применения широкого диапазона инструментов по продвижению необходимых России нарративов за границей среди разных социальных групп, политических и деловых кругов, экспертов, представителей гражданского общества и широкой аудитории. Вот если описать, если взять вот эту тактику, которую описала служба внешней разведки в своем бюллетене, да, перенести на украинские реалии, как это происходит в Украине, может быть, мы можем отследить продвижение или какого-то широкого нарратива, или конкретного российского фейка через средства массовой информации или экспертные сообщества?
Да, конечно, мы этим постоянно занимаемся уже не первый год, но здесь важно понимать, что служба внешней разведки – это все-таки государственная структура, поэтому для нее, по-видимому, власть и государство более-менее, это более-менее одно. То есть действия, которые направлены против людей, возглавляющих сейчас государство, в их понимании это также действия, направленные против Украины. Если смотреть на это с позиции, скажем так, политической борьбы, то очень сложно разграничить и провести грань между действиями, направленными против там, конкретного президента для того, чтобы снизить его рейтинг и в следующий раз, скажем так, избрали другого президента. Или против партии, которая сейчас в монобольшинстве, слуга народа, и против Украины. То, что мы видим, это, скажем так, широкая коалиция сил, в которую входят и украинские пророссийские политические силы, в первую очередь оппозиционная платформа «За жизнь», в которой тоже есть свои разные фракции с разными интересами, не близкие друг к другу. То есть в первую очередь фракция Фирташа, Левочкина, Бойко и фракция Медведчука. Вот. Также это интересы некоторых олигархов, в первую очередь Коломойского, представители которого изо всех сил, скажем так, пытаются сейчас демонтировать теперешнюю власть. Интересы беглого окружения Януковича, часть которого уже вернулась, или агенты, скажем так, оставались в Украине и действуют легально. Да, вроде там Лукаш, Портнов и так далее. И Россия, которая может не влиять непосредственно, но которая поддерживает всячески, в том числе информационно через свои медиа, которые часть украинцев, не небольшая часть на самом деле, но часть украинцев потребляет российский медиапродукт, поддерживает все эти действия. На разных уровнях это сотрудничество происходит по-разному. Например, в этой белой книге службы внешней разведки упоминается сеть телеграм-каналов. Она действительно существует. Я думаю, что слушатели со многими из этих каналов знакомы. Все эти там резидент, легитимный и так далее. Много было исследований по поводу того, кто за ними стоит. Очевидно, точно видно, что здесь есть и рука Москвы, и рука окружения Коломойского, то есть, ну, это не окружение, а скорее медийные киллеры Коломойского, называют фамилии Дубинского и Бужанского, но также к этой сети прилегает Андрей Портнов. То есть это, опять же, довольно широкая коалиция разных сил. Чем они занимаются? Они продвигают некие месседжи, некие вбросы, как это у нас называется, с помощью постоянного повторения, это пропагандистский известный прием, перепостов друг друга, и создают такой фрейм, в котором людям кажется, что им официальные источники информации врут, а правда вот в этих телеграм-каналах. Это тоже как бы известная технология пропаганды. В то же время существует сеть медиа Медведчука, которая отдельная от этих телеграм-каналов, но тоже довольно часто их информацию используют, которые также постоянно поддерживают друг друга и создают постоянный дискурс, связанный с, скажем так, интересами оппозиционной платформы «За жизнь». Угу. Мы, спрашивайте, если вы хотите.
Буквально просто у нас остается 15 секунд для разговора. Да.
Да, то есть мы исследовали это в этом году и увидели, что 70% пророссийских дезинформационных нарративов в украинских медиа связаны или происходят из медиа Медведчука. То есть это довольно, скажем так, тесный круг медиа, который постоянно производит вот эти... Это не обязательно фейки, обычно это просто именно способ видения ситуации, выгодной России.
Спасибо. Надеюсь, продолжим этот разговор в одном из наших следующих эфиров. С нами на связи был Атар Довженко, руководитель Украинского центра мониторинга и аналитики «Детектор Медиа». Не пропустите вечерний эфир радио «Крым Реалии» в 19:00. С вами был Сергей Макрушин. Встретимся, услышимся и увидимся следующим утром. Пока!